Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за Твое уже обеспечение, данное нашему Духу. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который наполнил наш Дух и сделал нас способными принимать и исполнять волю Твою. Отец, мы выбираем Твою волю. Мы выбираем путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Мы выбираем те задания, которые Ты обеспечил и приготовил еще прежде создания мира. Отец, мы благодарны Тебе за этот путь, за способности, за возможности, за каждого человека, который Ты приводишь на этот путь. Мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение и снаряжение во исполнение Твоей воли, да будем. Спасибо Тебе за Дух Твой. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение, чтобы они могли сверхъестественное понятие принять, то, о чем Ты говоришь, и то, что Ты ожидаешь от каждого из них лично. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего, и я высвобождаю их душу, я разрушаю всякую твердыню тьмы, да не стоит на пути мудрости Божией никакой твердыни тьмы. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас высвобождает их душу, делает их способными и принять, и применять волю Твою. Отец, да открываются и глаза, их уши на Твою волю, во исполнении Твоей воли, Твоих заданий, Твоего плана и Твоих намерений. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам Своего Сына в нас. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы продолжаем с вами тему «Молитва в свете Иисуса». Сегодня по счету у нас с вами 6-я встреча. Давайте я очень коротко обозначу цель настоящего учения, именно ту цель, которую обозначил в свое время для меня и Дух Святой. Мы знаем о важности молитвы, но само отношение к тому, какова ее цель, может формироваться из двух источников. Первый источник – это есть мудрость Божья. Второй источник – это в какой-то степени то, как это кому-то представляется в свете их деноминации или того, во всяком случае, того, что им открылось. Нельзя сказать, что это неправильно, но мы можем сказать, что в этом нет должной полноты. Поэтому мы говорим о мудрости, которая представлена о молитве и записана в Писании. Но даже то, что записано в Библии, может восприниматься исходя из того, что принято в какой-то деноминации. Я бы не хотел, чтобы вы, слыша слово «деноминации», относились к этому как-то настороженно или опасно. Нет. Дело в том, что любую деноминацию можно рассматривать как своего рода переходную модель. То есть, если вы смотрите на какую-то модель машины, допустим, там 200-го года, и спросите, а что это за модель? Кто-то вам скажет, это переходная модель. Вы скажете, а что значит переходная? Это значит где-то промежуточная между тем, какая была 10 лет назад и такая, как она сейчас. Вы скажете, а в чем разница? Разница во всем. Производитель что-то туда добавил, что-то внедрил, что-то изменил. А вот теперь какая она есть. То есть есть взгляд на что-то, исходя из того, как это было раньше. Есть взгляд из того, как это открыто сейчас. Послушайте внимательно. Мы не говорим о том, что все деноминации не правы. Но мы говорим, что деноминация – это своего рода как развитие. Я не думаю, что вы на своего ребенка, ну, чаще всего для мам, их дети всегда остаются детьми. Поэтому даже если сложно назвать, ну, давайте там мужчине 40 лет, то мама будет его разговаривать с ним, как с ребенком. Хотя, если тут зайдет жена, она не будет разговаривать с ним, как с ребенком. А для мамы он ребенок. Вот каждая деноминация – это своего рода, знаете, как фотография какого-то периода времени церкви, которая запечатлила какой-то важный фрагмент, а потом, в общем-то, не стала дальше двигаться. Но были те, кто отделились по разным причинам и пошли дальше. И тоже дошли до какого-то момента и запечатлили этот момент, но дальше не пошли. Итак, если разложить по полочкам, то мы можем заметить, что как бы каждая деноминация своего рода была предтечей или платформой для следующей деноминации. Потом для следующей деноминации. Потом для следующей деноминации. Для следующей, для следующей. Потому что любой живой организм, он растет, он развивается. Но никто из родителей не будет радоваться тому, если их ребенок не захочет уходить из садика. Также не будет радоваться, если ребенок не захочет уходить из первого, или из второго, или из третьего, или из четвертого класса. Поэтому есть момент, что деноминации, пройдя что-то, они не хотят принимать что-то другое. Мы не осуждаем их. Ни в коем случае, потому и вам лучше не осуждать. Но не рассматривайте их как что-то абсолютно неправильное. Просто оно было правильное и остается правильным. Но, возможно, не несет той полноты, которую несет. В каждом периоде развития церкви были всплески откровений. Был всплеск откровений о важности водного крещения. И именно христиане-баптисты, они первые, кто подхватили это откровение. Христиане-баптисты, они в этом очень мудрые. Они имеют откровение о водном крещении. Пошел процесс дальше. Мы видим, как появились и другие группы людей, которые получили сильное откровение о дарах Духа Святого. Сильное откровение. Они стали в этом откровении двигаться, они стали в этом откровении возрастать, они стали в этом откровении распространяться. И так возникло очень сильное пятидесятническое движение. Да, в какой-то степени многие из них выходы из баптистов. Но мы не можем сказать, что баптисты не правы, потому что они что-то не приняли, а те приняли и пошли дальше. То есть, если это все просматривать, то это, знаете, как живой организм, который просто растет. Потом мы видим, что от пятидесятников отделилась какая-то группа людей, которая решила более свободно двигаться в дарах Духа Святого, и мы называем их харизматическое движение. Итак, заметьте, идет развитие. И самое опасное, что можно допустить на всех этих этапах, это осуждать кого-то, что кто-то остался там, а кто-то пошел вперед, потому что сейчас возникают новые движения. И нельзя сказать, что там все неверно. Нельзя сказать. Но вы скажете, брат Олег, ну как все-таки видеть, что там правильно, а что неправильно? Это то, к чему я вас как раз и подвожу. Единственное, как вы можете увидеть, что где, или давайте скажем так, по милости, чего где не хватает, не что где неправильно, а чего где не хватает, это лучше. Чего где не хватает, вы можете единственное увидеть. Не в свете деноминации другой или этой же, а в свете того стандарта и образца, который установил Творец. А им является Иисус. Послушайте, это есть ключ. Если вы хотите видеть истину, то смотрите его глазами. А когда вы начнете смотреть его глазами на любую деноминацию, то, поверьте, вы увидите там что-то, что очень ценно в глазах Иисуса. Потому что Иисус не фокусирует внимание на недостатки. Он фокусирует внимание на ценности. Поэтому, если бы мы все всегда смотрели глазами Иисуса, то даже если бы собрались представители разных деноминаций, они между собой не ругались. Потому что каждый из них нес бы в себе какую-то ценность, какое-то откровение, какое-то излитие силы. И они бы обогащали друг друга в этом общении. Потому что каждый из них имеет открытую им грань служения Господа Иисуса. Но мудрость земная проделывает серьезную работу в этом вопросе, чтобы стыкать лбами, чтобы видеть, в чем мы разные, чтобы видеть, чего не достает. И это есть работа мудрости земной. И я верю, что то послание, которое мы сейчас и рассматриваем, это вообще послание, которое мы несем в целом, это задача нашей миссии. Это представить этот стандарт и образец. Я могу сказать вам лично, если вы не привяжете свою душу к этому стандарту и образцу, то вы будете продолжаться оставаться в том, которое вам вложили с самого детства. Вы скажете, подождите, меня в самое детство ничего не вкладывали. Вкладывали. И вы неизбежно проглатывали этот стандарт. Даже сейчас, знаете, когда вроде бы о пионерах-героях, о комсомольцах-героях там не говорят, как вроде бы партийного влияния нет, но сейчас другие стандарты навязывают. Сейчас другие ценности вкладывают детям в голову. То есть неважно, какое общество, в каждом обществе, в мире всем, мудрость земная всегда закладывает стандарты. И всегда привязывает что-то к стандартам. Вот Бог, прекрасно понимая, что творение человек должен быть привязан к стандарту, определил стандарт еще прежде создания мира в своем Сыне Иисусе. Чтобы независимо от того, что произойдет на земле, если вдруг что-то произойдет, мог прийти его Сын и вернуть людей к этому стандарту. К этому стандарту. Но я хотел бы, чтобы вы восприняли лично. Если вы себя не привяжете к этому стандарту, а именно свою душу, то вы будете продолжаться находиться в тех стандартах, которые в свое время навязала вам эта система. Вам придется приложить небольшие усилия. Эти усилия больше будут связаны с тем, что вам нужно будет изучать Иисуса, а Дух Святой поможет вам в этом вопросе. Но я могу вам сказать точно, если вы будете изучать апостола Павла и все знать о нем, изучать Давида, ну или кого-то еще из участников Завета с Богом, то Дух Святой не обязан их прославлять, а значит не обязан богодухновенно содействовать откровение. Потому что, как сказано Господом Иисусом, Дух Господень прославит только Его. А вы уже сами решайте. Вы уже сами решайте. Пусть это будет для вас. Привяжите свою душу. Привяжите свою душу. Вы увидите, как вы вернетесь к жизни. Послушайте, как Дух Святой будет животворить вас. Вы действительно переживете истинное воскрешение. Потому что воскрешение – это есть плод работы Духа Святого. Плод работы Духа Святого – это никто не может вас воскресить. Но когда вы начнете все рассматривать через Него, изучать Его, познавать Его, то я могу вам сказать точно, вы откроетесь, и вы увидите себя в Нем. Потому что вы себя можете увидеть только в Нем. А в другом ни в ком не увидите. Моя дочка – не увидит себя во мне. Как и мой сын не увидит себя во мне. Моя дочка не увидит себя в моей жене, в ее маме. Не увидит. Потому что Бог еще прежде создания мира избрал нас. В ком? В нем. И точка. Согласен кто-то с этим, не согласен. Понятно это кому-то, непонятно. Играет, вообще не играет никакой роли. Вообще не играет никакой роли. Он творец. Он озвучил то, что он уже сделал. Это, знаете, как закон земного тяготения или гравитации. Бог озвучил, что есть такой закон, привязал ваше тело к этому закону и сказал, а теперь не играет никакой роли, согласны вы с этим или не согласны. Вы можете пользоваться этим мудро и вкушать благо, а можете проявлять свое несогласие, получать травмы. Вот так и Иисус как стандарт и образец. Можете принять его, изучать и входить в этот стандарт, а можете продолжать двигаться по инерции деноминационного влияния, не имея покоя, о котором Иисус сказал: «Во мне душам вашим найдете покой», не имея радости, потому что Он источник радости совершенной, не имея и находясь в поиске всегда этого. А поиск это будет ни к чему не приведет. Вот что удивительно. Но я верю, что сила Духа Святого действует, и откровение о Сыне Божьем начнет наполнять землю, потому что по специфике своего призвания и своего послания, которое дал мне Господь, я вижу, как на сегодняшний день рожденные свыше очень много знают о последователях Иисуса. И почти ничего не знают о нем. Не то, что не говорят о нем. Послушайте, я не сказал, не говорят о нем. Но говорить о нем не значит знать его. А точнее сказать так. Говорить о нем не значит, что он знает вас. И это очень печально. Чтобы он знал вас, это не вы должны его знать. Это он должен знать вас. А чтобы он знал вас, вы должны выполнять его волю. Потому что заставлять или навязывать вам ее кто-то не будет. Это есть дар, а Иисус – Господь, чтобы содействовать вам в реализации этого дара. Хорошо. Поэтому вы, я верю, что поймете, что тема «Молитва в свете Иисуса» – это светильник своего рода, который поможет вам убрать пробы, ошибки, эксперименты, трату времени, разочарования. Я верю, что если бы в свое время, когда я еще только покаялся, были настоящие материалы, не было бы вот этого длительного пути пробы, ошибок, поражений, разочарований, обид, спотыкачек, ну не было бы этого всего. Но я благодарен Богу за то, что Он меня сохранил, сохранил мою семью. Но я считаю, что даже при том, что я благодарен, я был бы еще больше благодарен, если бы я это не прошел. Ну, уже прошел. Благодарение Богу. Поэтому я делаю со своей стороны все необходимое, чтобы все, кто хоть как-то соприкасаются, как-то прикасаются ко мне, услышали это. Услышали. И вам рекомендую. По возможности делитесь с этими людьми. Не относитесь спокойно к тому, что кто-то сидит во тьме. Не относитесь. Бросайте ссылочки, заводите диалоги, провоцируйте диалоги. Я обращаюсь ко всем, кто слушает нас в интернете. Не относитесь спокойно к тому, что так много людей ходят во тьме. Давайте ссылки, давайте возможность людям послушать. И, пожалуйста, не говорите, они не будут это слушать. Оставляйте это за Духом Святым, а со своей стороны сделайте просто свое. Свое действие и оставьте за Духом Святым. Никогда не говорите, они не будут этого слушать. Никогда так не говорите. Хорошо, итак, мы с вами рассматриваем тему. Сегодня у нас 6-я встреча, она не завершающая. По всей видимости, у нас еще будет 2 встречи, посвященные этой теме. Исходя из того, те задания, которые я уже получил от Господа. Итак, что мы сейчас обозначим? Я обозначу пару тезисов, основных тезисов, которые помогут нам двигаться дальше. Наверное, даже обозначу один. Пока достаточно одного. Вот этот тезис. Молитвенной жизни Иисуса, мы говорили об этом с вами, много важных истин. Это тезис самой первой нашей встречи. Но основание одно. Это так просто? Но с другой стороны, это базовый момент. Много важных истин, но основание одно. Во всем исполнение воли Бога Отца. Это ключевой момент. Я могу вам дать такую подсказку. Если вы будете читать Новый Завет, исходя из того, что Иисус пришел исполнять волю Отца, то вы и слышать, и видеть все, что Он делает и говорит, будете по-другому. Дай Бог, чтобы у вас открывались глаза на это. Хорошо. Итак, продолжая тему Молитва в свете Иисуса. Я хочу как бы сразу продолжить то, о чем мы говорили с вами на предыдущей пятой встрече, а мы уже стали рассматривать молитвенную жизнь Иисуса. Я бы хотел сейчас начать со следующего. Бог, Творец, еще прежде создания мира, планируя жизнь каждого человека, никогда не планировал, чтобы человек, придя на землю во плоти, занимался тем, чтобы выживал, или занимался тем, что думал, где что взять, или занимался тем, что пытался что-то понять. Послушайте, это самая серьезная ошибка рожденных свыше, когда они начинают думать, чтобы что-то понять. Писание говорит: бездна премудрости Божией. Писание говорит: не советуйся с разумом твоим. Писание говорит о том, что Дух Господа сделался для нас премудростью. Писание очень много говорит о важности участия Духа Святого в наших процессах размышления. Как, послушайте, ну как вы можете вместить умом, когда ум работает только с фактами, либо с прошлым? Вы не можете вместить туда будущее. Да и проанализировать настоящее вы можете только исходя из прошлого. Как далеко вы продвинетесь? Вы никуда не продвинетесь. Но как говорили о Сыне Божьем Иисусе, в нашем стандарте, как говорили фарисеи, мы за Ним не успеваем. Слышите? Вот это должна быть ваша жизнь. Когда приходит эпидемия, а вас уже там нет. Когда приходит кризис, а вас уже там нет. Когда приходит что-то, а вас уже там нет. Но когда приходит благословение, а вы уже давно там. Когда приходит проклятие, вас там нет. Но когда приходит благословение, вы уже там. Вот это вы. Но это возможно только в одном случае. Если возьмете Иисус как стандарт и образец. Как стандарт и образец. Поэтому Бог никогда не планировал, чтобы его творение человек жило методом пробы и ошибок. Почему? Потому что он приготовил путь жизни на вечность. Он расписал этот путь, он обеспечил этот путь. И каждый день этого пути говорит о его любви к своему творению. Я знаю, что рожденных свыше для рожденных свыше – это не новость. Но я имею общение с группами пастырей, и я вижу, как они стареют очень быстро. Знаете, стареют просто не по годам. У меня есть фотографии пастырей, которых я знаю, и мне есть с чем сравнивать. Я смотрю на то, какие они были, и не только они сейчас. Меня расстраивает то, какие они, как они выглядят сейчас. А причина очень простая. Они пытаются Божье дело делать душой и телом. Слышите, душой и телом. Они взваливают на душу и на тело то, что никогда не предназначалось нести душой и телом, но только Духом Святым. И я могу сказать и о вас. Бог никогда не планировал, чтобы вы задействовали свою душу в вопросах, которые связаны с Его планом. Да, вам будет открываться это через откровение. Да, Дух Святой будет использовать вашу душу. Но будет использовать. Слышите? Это огромная разница. Будет использовать, а не ваша душа ключевая в вопросе Божьего плана. Одно дело, что он что-то использует. Но другое дело, когда вы это используете как ключевое. Душа не может быть ключевой. Помните об этом всегда. Потому что если вы эту душу свою будете в молитвенной комнате задействовать, то для вас молитва станет бременем, неудобно носимым, и, по сути дела, будет для вас напрасная трата времени. Поэтому я могу и ответить, и отметить, вернее, те слова, которые мы в некоторых темах наших отмечали, как сказал Дух Божий на то время через Моисея, что если вы будете слушать глас Господа, то придут на вас благословения. если будете слушать глас Господа. Поэтому, ну послушайте, но когда приходят благословения, они же не приходят сами по себе, это приходит как и обеспечение, как и снаряжение. Поэтому вы делаете свою часть, я это отмечу, выполняете его задание, а Бог прилагает в комплекте то, что идет в комплекте с его заданием. По сути, я верю, что это одно из тех откровений, которые вот я вам сейчас сказал, которое будет иметь свой разворот. Свой разворот. Я верю, что мы зайдем в ту область познания Сына Божьего, где будут убраны вот это, знаете, захламление как молитвенной жизни, так и в жизни в целом. Что такое захламление? Это, знаете, своего рода лишнее захламление. Это лишнее. Мы не говорим, что это плохое. Послушайте, но оно лишнее. Это, знаете, как, ну, давайте я приведу такой простой, нам понятный совковый пример. Это серванты с хрусталем. И вы можете спросить у женщины, а что это? О, это ваза хрустальная. А вообще зачем она? Ну, вообще это салатница. А вы хоть раз туда салат ложили? Нет. А где вы ее взяли? Бабушка мне... А бабушка хоть раз туда салат ложила? Нет. Так зачем она вам? Ну, пусть стоит. Вообще сервант – это загадочный объект. Потому что люди туда ставят то, в чем они, по сути дела, нуждаются, но этим они не пользуются. Ой, у нас была смешная история. Мы праздновали день рождения Елисея, и мы сели за стол, там моя семья, семья брата Светиного. Мы так сели за стол и смотрим, что-то вилок, там чайных ложечек не хватает. Я говорю, Света, а что это? Она говорит, да, наверное, мы все на дачу отвезли. Я говорю, да нет. Она говорит, ну да нет. Я говорю, у нас еще целый сервиз, то есть столовых приборов там лежит. Она говорит, да. Я говорю, а чего они здесь не лежат? Ну, не знаю. Поэтому, когда у нее спрашивают, у Светы моей, а вилки есть? Она говорит, есть. Она говорит, где? Я спрашиваю, где? Ну, в сервизе. Знаете, вот у вас стаканы есть? Есть. Ну, где? В серванте. Вот это лишнее, понимаете? Вот это ассоциация лишнего. То есть оно занимает место, а вам, как творению Божьему, пользы не приносит. Просто не приносит. Да, мы выросли в таком обществе, что накопычивание – это стал образ жизни. А вы думаете, откуда взялся процесс консервации? Откуда взялись мера, мне, пожалуйста, два мешка? А откуда это, вы думаете, все взялось? Хорошо, давайте вернемся. Вы делаете свою часть, выполняете его задание, а Бог прилагает в комплекте то, что идет в комплекте с его заданием. Это ключ. Я приведу вам еще такой пример. В свое время, когда меня призвали, это был ноябрь месяц, вот, 18 ноября, помню, как. Меня забрали на ДВРЗ, привели на, ну, всегда приводят на ДВРЗ. Это распределительный пункт, откуда уже потом распределяют по разным воинским частям. Меня привезли на ДВРЗ в гражданской одежде, то есть там, как каждый, как гражданки приезжают. Потом нас с ДВРЗ повезли, не буду говорить куда, в воинскую часть. И повезли, и привезли, и повели в баню. В баню. И когда мы зашли в баню, лежит куча вещей. Знаете, как в секонд-хендах иногда. Вот, если видели. И они говорят, эти сержанты, раздевайтесь и все кидайте на кучу. Мы говорим, как? А как же мы потом оденемся? Забудьте. Про вещи? Забудьте. Хорошо, мы разделись. Они завели и обсыпали порошком. Ну, это специальный порошок, что если у кого-то что-то на теле есть, чтобы там дезинфекция. Потом в душ, Потом выходите из душа, они дают вам вещи. Вы получили вещи, оделись, они дают вам карточки продовольственные. Все, у вас уже ничего своего нет. Забудьте. Вы взяты на 2 года на довольствие. Про все остальное забудьте. А что я буду есть, вам дадут. А что я буду пить, вам дадут. А во что я буду одеваться, вам дадут. Дадут. Не будешь слушать, дадут. Все, довольствие. Полное довольствие. Вам рассказывают, где дышать, сколько дышать, сколько квадратных метров воздуха вам положено. Устав. Да, там такое есть. Сколько положено на каждого военнослужащего квадратных метров воздуха. Вам все расскажут. Все, вы на довольствии. Послушайте, когда Бог планировал вашу жизнь, Он поставил вас на довольствие. Еще прежде создания мира, приготовив путь жизни, по которому должно вам идти. Но так случилось, что через то, что сделал Адам, вас сняли с довольствия до времени пришествия семени. Но когда Иисус пришел и пролил свою кровь, Он предоставил каждому человеку вернуться на довольствие. Мы называем это довольствие благословением. Мы называем это довольствие Божий план, Божий путь. Мы по-разному называем. Но по сути дела это одно и то же. Вам предоставлена возможность вернуться на довольствие. Но так сегодняшний день получается, что рожденные свыше, они принимают Иисуса Спасителем. Они благодарны Богу за спасение. Но только говорят, не-не-не, я буду все своими руками. Это очень печально осознавать. Потому что Бог прекрасно понимает, что тот план, тот путь, который Он утвердил, они не могут выполнить своими руками. Это невозможно. Поэтому и не ходят Его путями, которые сами по себе предполагают сверхъестественное, а не естественное. Это удивительно, но это так и есть. Итак, читаем дальше. Читаем дальше из учения, которое мы уже начали читать, учение Иисуса, из которого мы видим Его молитвенную жизнь. Это учение, представленное Евангелие от Матфея, 6 глава. Читаем 28 стих. Иисус говорит или учит: «И об одежде что заботитесь?» Послушайте, Иисус не говорит, что одежда не важна. Это очень важный момент, потому что определенные деноминации отнеслись к этому очень предвзято, считая, что это не важно. Пока лето и земля, то есть лето и зима будут иметь место на этой земле, одежда важна. Ну, причем стих еще из горе тому, через кого приходит соблазн, поэтому лучше оденьтесь. Вот. Но вопрос, планировал ли Творец, чтобы творение человек постоянно думало об одежде и работало ради ее приобретения? Есть ли такое в Божьем плане? Нет. А знает ли Бог, что человеку нужна одежда? Да. Кстати, я хочу вас проинформировать. У Бога есть огромные способности портного. Потому что первую одежду изготовил сам Бог. И дал Адаму кожаные одежды. Ну, так, чтобы вы были в курсе. Кстати, братали, подождите, а какая одежда у Адама была до этого? А до этого одеждой был сам Бог. Потому что Адам ходил в сиянии славы. У всех творений есть покров. У кого-то шерсть, у кого-то чешуя, у кого-то перья, а человек, брат Олег, ну у него кожа, шкура, как угодно называйте это. Но толщина не соответствует климатическим условиям. Поэтому Бог изначально заложил, что покров человека является только Он сам. Поэтому одежда на сегодняшний день – это показатель греховности, а не святости. Я не говорю, что надо раздеться, я просто говорю, что есть какая-то мудрость, что сам Творец был определен одеждой, сам Творец приготовил для нас одежду. Поэтому никогда не планировал, чтобы мы думали, во что нам одеваться. Вы скажете, брат Олег, так что, вы хотите сказать, что Бог позаботится о том, чтобы у меня было во что одеться? Давайте прочитаем дальше, потому что там есть продолжение. «Посмотрите на полевые лилии, — говорит Господь Иисус, — как они растут, не трудятся и не прядут, Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Возникает вопрос, в чем разница между полевой лилией и Соломоном в славе? Очень интересно. Женщины, слушайте, это вопрос гардероба. В чем разница между полевой лилией и Соломоном в славе? Разница в том, что полевую лилию одевал Бог, а Соломона одел кто? Он сам. Как вам насчет того, чтобы вопрос гардероба возложить на Бога? Это я вам просто подсказку даю. Полевую лилию одевал сам Бог, а Соломона одевал он сам. И как сказал Иисус, что полевые лилии одеты лучше. Почему? Потому что у них славные одежды. Слышите, это очень важно. Когда вас одевает Бог или заботится о вас Бог, вопрос цены не стоит. Брат Олег, какой же вопрос стоит? Полезности, радости, необходимости. Вот в этом вопрос будет стоять. Брат Олег, а что, Господь не хочет, чтобы я делал что-то красивое? Хочет. Но Он хочет, чтобы оно было не только красивое, но и для тебя полезное. Он хочет, чтобы оно было не только красивое, но и не лишало тебя рассудка, и не прогибало тебе спину. Вот Он хочет, чтобы оно было красивое, чтобы ты не прилеплялся к этому. Просто не прилеплялся. Чтобы твои мозги не подвисали на том, какая стоимость у того, что ты одел. Он даст тебе, научит тебя, Он приведет тебя к такой одежде. А что вы думали, не приведет? Но это будет шаг за шагом, шаг за шагом. Если вы захотите, во всяком случае. Хорошо, поэтому для творения славно или полезно только то, что от Творца, как сказано и записано, в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 27 стих. «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Подождите, если не будет дано, значит, может быть дано? А значит, может быть дано, так если может быть дано, так поинтересуйтесь. Это так важно, послушайте, это так важно и не так. Послушайте, вы знаете, что вот Творец – это единственная личность, у которой нет настроения по отношению к вам. Я имею в виду в том плане, что я сегодня хочу принимать вас или не хочу, Он уже в вас. Вселюсь в них и буду ходить, Он уже в вас. Читаем дальше. Если же траву полевую, а это Его творение, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог, Творец, так одевает, кольпаче, тем более вас. Но отмечают сразу, мало веры. Мало веры – это не отсутствие веры вообще. Это недостаток веры в том, чтобы это принимать. То есть это не упрек со стороны Господа. Это пролитый свет со стороны Господа и подсказка все-таки, что есть для вас со стороны Творца обеспечение в этом вопросе. Поэтому... Сестры, даю вам рекомендацию. Поинтересуйтесь, какой гардероб приготовил для вас любящий вас Отец и Творец. Поинтересуйтесь, помолитесь в духе. Подойдите вместе с Ним к вашему гардеробу. Без лишней склонности скажите, но принимаем от Тебя все, что Ты даешь. Я вам даю подсказку, пожалуйста, это ваше право. Продолжаем читать. Итак, когда говорится слово «итак», используется слово «итак», оно буквально говорит так. «В свете всего выше прежде сказанного не заботьтесь или не придумывайте». Не придумывайте что? Вообще не придумывайте вообще в отношении себя ничего. Вы творение. Есть Творец. У Творца есть план. У Творца есть путь. У Творца есть обеспечение, снаряжение. Вам, как творению, лучше не придумывать к этому Ничего. Узнавать, да, но не придумывать. Поэтому Иисус говорит, не заботьтесь или не придумайте, и не говорите, или не спрашивайте в молитве. Не задавайте глупых вопросов в молитве. Что мы будем есть? Или что пить? Или во что мы будем одеваться? Внимание! Потому что всего этого ищут язычники. Или это важно и ценно для тех, у кого нет завета с Богом и чей дух отделен от Духа Божьего. Для них это ценно и важно, потому что мудрость земная, душевная, бесовская погружает их в заботы века сего. И потому что, не говорите, потому что Отец ваш, делает ударение, Небесный, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Он знает. Послушайте меня сейчас внимательно. Вы не во всем имеете нужду. Я могу вам сказать точно, что многое из того, о чем вы молитесь, рассматривая это как вашу нужду, это есть хлам. Потому что вы молитесь как об этом, как о нужде, исходя из вашей зарплаты. Исходя из вашего неверия. Исходя из вашего сомнения. Исходя из давления. Исходя из политики, исходя из экономики. Вы молитесь, исходя, представляя это Богу как вашу нужду. Но если это к вам придет, это захламит вас и внесет дополнительные тяжести в вашу жизнь. Он знает, слушайте, Он знает, в чем вы имеете нужду. Буквально Он говорит, ребята, я знаю, что для вас необходимо. Вы не знаете, что для вас необходимо. А то, что вы считаете, что для вас необходимо, вы считаете, исходя из того, чем вы руководствуетесь. А я руководствуюсь своим планом для вас. Если бы вы руководствовались, это как Бог говорит, если бы вы руководствовались моим планом, то, о чем вы сейчас молитесь, вы бы никогда не молились. Потому что для этого плана это хлам, а не нужда. Это так важно. И дальше Иисус говорит, ищите прежде, а это молитвенная жизнь. Ищите прежде Царство Божие. Давайте здесь сразу дам, потому что деноминация очень толкования самые разнообразные. Что значит ищите прежде Царство Божие? Это буквально звучит так. Прежде всего, со своей стороны, делайте все необходимое, чтобы Бог мог свободно каждый день царствовать в вашей жизни. Царствовать. Что значит царствовать? Это значит, чтобы не было для Него и с вашей стороны никаких препятствий, чтобы Он мог свободно открывать вам свою волю и свои задания каждый день. Это царствование. Ищите прежде, чтобы Он мог царствовать над вами и в вашей жизни. И правда Его, или занимайте правильное положение перед Ним, а не перед людьми. И это все, а именно пища, одежда, питье, как обеспечение заданий от Творца, приложится. Заметили? Это даже не тема молитвы. Это что? Приложится. Заметили? Это не тема была молитвы. Это приложится. Это прилагаемое. Иисус знал, что получив задание от Отца, Он или задание. Оно, задание, включает в себя все обеспечение с избытком. Потому что задание всегда в комплекте несет обеспечение. Но обеспечение активируется только тогда, когда начинаете выполнять задание. Вот такой порядок. Это не то, что, знаете, вы получили задание и ждете, когда свалится обеспечение. Нет, так не будет. Вы получили задание? Все, делайте первый шаг теперь. Ну, а вдруг я ошибаюсь, и все, и задний ход пошел. Без веры угодить Богу не можете. Да, надо возрастать в развлечении голоса Духа Святого, чтобы быть более твердым во взаимодействии с заданием. Поэтому в молитве Иисус узнавал общую картину, куда пойти, что надо сделать сегодня, какие назначения сделать. То есть он узнавал саму стратегию своих действий. В молитве важен фокус конкретики ожидания, который должен быть на исполнение воли Божьей. Когда вы заходите в молитвенную комнату, у вас должен быть выставленный фокус. Фокус ожидания или обратной связи, как я еще говорю. Если вы заходите в молитвенную комнату, у вас нет фокуса, то вы просто бомбите, вы что-то говорите, но вы ничего обратно не ожидаете. А вера есть осуществление чего? А если вы ничего не ожидаете? Вы зашли туда просто погонять воздух. Потому что именно ваше ожидание в молитвенной комнате обостряет вашу чувствительность. Если у вас нет ожидания, вы не будете чувствительности в должной степени. Нет, конечно, благодарение Господу, Он может сделать вас чувствительным. Но вы даже в этом направлении не двигаетесь, потому что для вас просто важно произвести движение, а принятие. Это говорит нам о том, что в основном, начиная молитву, Сын Божий Иисус не говорил Отцу, о чем Он сегодня будет молиться. Возможно, Он делал это, но было приоритетное направление. Приоритетное – это молитвы, во время которых формировалась реализация воли Божией. Мы говорим именно об этих молитвах. Когда вы ожидаете направление, как Он будет вас вести. Поэтому во время молитвы Иисус всегда внимал тому, как Отец будет вести его в молитве. Иисус даже в этом вопросе полагался на Отца. Но именно так молитвы для вас приобретут очень интересный процесс. Когда Дух Божий меня учил молиться вот в таком формате, я имел какой-то уже взгляд на молитву, больше связанный взгляд с исповеданием. Молитва на иных языках и исповедание. Когда же Дух Божий стал меня учиться вот так молиться, то я понял, что когда молится тот, кто знает, о чем молиться, это лучше, чем вы просто пробуете молиться. Поэтому, оказывается, даже в молитве, я имею в виду о молитве, которая больше связана с тем, что вы получаете задание и обеспечение этих заданий. Вам нужно даже начинать эту молитву, держа фокус на том, что Он будет молиться, так как Он знает, о чем и как должно. Даже здесь, в одном из своих наставлений, Иисус сказал, это Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне или сокрыт от твоих органов чувств. И Отец твой, видящий тайное или приготовленное им для тебя, воздаст тебе явно или откроет тебе это. А молясь, не говори лишнего». Помните, я говорил про лишнее? Вот оно лишнее. То есть не пытайтесь производить на Бога впечатление. Не пытайтесь и не рассказывайте Творцу, что для вас лучше. Не рассказывайте Творцу о ваших трудностях. Не рассказывайте Творцу, что вам сказал дьявол. Это все лишнее. Не пытайтесь произвести на Бога впечатление, что вы такой прямо, что вообще... Это все лишнее. А молясь, не говорите лишнего, как язычники или не состоящие в завете с Богом. Ибо они думают в своем уме под влиянием мудрости земной, что в многословии своем будут услышаны Творцом. Не уподобляйтесь им, внимание. Ибо знает Отец ваш, заметьте, не вы. Ибо знает Отец ваш, в чем вы в действительности имеете нужду. Прежде вашего прошения у Него. То есть вы еще даже не начали просить, а Он уже готов вам подсказать, о чем вам действительно надо просить. Хотя, если вы будете просить и будете внимательны к тому, что начинает с вами происходить, когда вы просите, то вы можете остановиться, понимая, что ваша просьба не соответствует его воле. Но это развивать нужно чувствительность. И быть открытым для корректировок, исправлений и наставлений. Если же вы наезжаете на Бога, как танк, думая, что по неотступности, то будет вам по неотступности. Наломаете дров, захламите, а потом будете молиться, чтобы Господь помог вам навести порядок. Поэтому лучше не двигайтесь так. Не моя воля, но твоя да будет. Узнайте Его волю. И если чего просите, по воле Его. Она обогащает и печали с собой не приносит. Поэтому это лучше, намного лучше. Это не захламляет. Вот. Поэтому то, что вы просите, есть огромная вероятность, что вы не имеете в этом нужду, как я уже отметил. Слушайте в молитве. Он откроет вам, в чем вы, выполняя его задание, в действительности имеете нужду. Дух Святой через апостола Павла сказал, это записано в послании к римлянам, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем в своем уме, о чем молиться, и не знаем в своем уме, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за отделенных Богом, рожденных свыше, по воле или в соответствии с волей Божией для них». Дух Святой направит вас молиться в соответствии с тем, что определено делать и принять как обеспечение на этом пути. Поэтому Сын Божий Иисус в молитве ожидал от Отца направления для молитвы, сохраняя готовность двигаться в молитве в любом направлении и держа в фокусе внимания задание от Бога. От задания к заданию. Вам не обязательно в молитве, послушайте, вам не обязательно в молитве сразу знать все. Когда вы получите в молитве задание и ясность первого шага, то дальше вам будет открываться дальше. Вам не обязательно знать весь путь сразу. Послушайте, ваши мозги все равно это не вместят все. Поэтому все, что вам нужно знать, это задание на сегодня и обеспечение на сегодня. Это принцип манны. Бог изначально уже вкладывал эту мудрость. Ребята, не забудьтесь о завтрашнем дне. Я даю вам манну на сегодня. Принимайте ее сегодня. Вкушайте ее сегодня. Не прячьте ее в кладовку в банке. Она храниться не будет. Это мудрость, которая уже Богом была закладываема. Но они все равно прятали. И согласно Писанию, манна перестала падать тогда, когда они стали обрабатывать землю. Когда они стали пытаться что-то произвести сами. Манна перестала падать. И по сей день именно так и происходит. Боговодительство доступно. Бог ничего не скрывает. Но почему вдруг рожденные свыше перестают различать его голос? А потому что все пытаются заработать сами. И все. Закрываются уши берушами их труда. Хорошо. Хорошо, давайте мы обратимся. Давайте мы рассмотрим сейчас момент такой интересный, очень хорошо сопоставляемый с этим всем. Это события, которые произошли с Савлом. Тоже удивительный момент. Знаете, когда Бог призвал Савла, он не открывал ему сразу все. Он ему сказал, иди в Дамаск, и тебе будет там сказано, что тебе надо делать. То есть он вел его шаг за шагом, от задания к заданию, от задания к заданию. Поэтому мы можем сказать, что детали каждого из заданий будут открываться по ходу их выполнения. Слышите? По ходу их выполнения. Теперь давайте в свете того, что мы только что с вами услышали, прочитаем еще раз самое первое, которое мы читали, самую первую историю. Это из Евангелия от Луки, 6 глава, 12-13 стих. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых назвал апостолами». А теперь, внимание, ряд вопросов, исходя из всего, что мы сказали. Вопрос первый. Кто сказал Иисусу, что пора выбирать апостолов? Отец, Писание говорит, в Его власти времена и сроки. Вопрос второй. Тех, кого Он призвал, они были апостолами или они стали апостолами? Воля Творца в Его плане, приготовленном для каждого человека еще прежде создания мира, эти люди уже были апостолами. Как Он сказал пророку Иеремии, «Я призвал тебя прежде». Вопрос третий. Кто сказал Иисусу, кто именно из всех пребывающих с Ним людей Его апостол? Отец. То есть Иисус не выбирал, кого назначить апостолами. Как в одной из молитв Он сказал, тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Иисус вообще не выбирал. Поэтому молитва для Сына Божьего была местом, где Он узнавал конкретную волю Отца на конкретный момент. Давайте скажем своими устами наше любимое исповедание. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Из этого исповедания выходит следующее. Если вы сошли с небес, творите Его волю, то зачем что-то придумывать и переживать? Узнавайте Его волю, творите Его волю и принимайте обеспечение в момент реализации Его воли. Опять мы научены думать. Мы научены придумывать. Я не сказал, что думать и придумывать не надо, потому что есть такая функция нашей души. Но гораздо лучше, когда эти способности вашей души будут направлены на реализацию воли Божьей. Гораздо лучше. Гораздо лучше. Поэтому в свете сказанного Сыном Божьим мы можем предполагать, что во время молитвы Сын Божий в своем духе ожидал указаний от Духа Отца по конкретным заданиям. Поэтому в своих ожиданиях от Духа он не держал в фокусе второстепенное, а именно то, что сопровождает задание, обеспечение этих заданий. Это хорошо видно из следующих слов Сына Божьего. Итак, не заботьтесь или не придумывайте, чем для вас лучше заняться. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо, если вы будете внимать Духу Господа, завтрашний сам будет заботиться о своем или информировать вас о том, что вам надо сделать. Довольно, то есть в Божьем плане достаточно для каждого дня своей заботы. Вам ничего придумывать не надо. День дню будет передавать эстафету. И вас будут информировать о чем-то заранее, о чем-то на входе в день. Задание от Бога надо знать и исполнять, а все остальное будет прилагаться Отцом при выполнении задания. Знать и выполнять, а все остальное будет прилагаться. Написано, много замыслов в сердце человека, но состоится или будет благословение только определенное Господом. Это в книге Притчи 19:21. И еще, если Господь не созиждет, или не участвует в строительстве дома, напрасно трудится строящий его. Также можно прочитать и из Псалма 138:16 стих. В твоей книге записаны, уже отмечу, уже, все дни для меня назначены, когда ни одного из них, из этих дней назначили, еще не было или не было активно. Поэтому вы молитесь о главном, а о воле Божьей для вас. О заданиях, а второстепенное или обеспечение идет в комплекте. Кстати, об этом комплекте вас тоже будут информировать. То есть, это не значит, что вы не будете знать, что идет в комплекте. Вы будете знать, что идет в комплекте. Но в большей степени о том, что идет в комплекте, вы будете молиться на иных языках. А через дар истолкования иных языков вам будут открываться некоторые фрагменты, ну, может быть, более глобального характера. Вам будут открываться. Это 100%. Поэтому, если вы хотите Опять-таки я говорю, если вы хотите, никто заставлять не будет. Стать на путь жизни, по которому вообще вам должно идти, то рекомендую вам начать приучать себя молиться о заданиях Божьих на каждый день. Приучать. Я не говорю, что у вас сразу придет свобода, а именно огненность в этом вопросе. Но по мере того, как вы будете это делать, по мере того, как вы будете открывать свое желание творить его волю, Дух Святой будет содействовать. И по мере содействия будет процесс обновления вашего ума, будет и процесс исцеления определенных областей вашей души. То есть это процесс, который будет наполнять вашу жизнь. Вы будете это переживать, вы будете это чувствовать. Но опять никто заставлять не будет. Конечно, если у вас нужды записаны на обоях и скручены в рулон, и как минимум на последующие 200 лет у вас уже молитвенные списки составлены, то понятное дело, что о заданиях никак у вас не будет желания молиться, потому что вы уже заняты. Поэтому рекомендую вам шаг за шагом начинать приучать себя к тем вещам. Да, больше придется задействовать дары духовные, потому что ум в этих вопросах очень сложно задействовать. Разве что то, что через дар истолкования откроется. Поэтому используйте дары, молитвенные дары. Используйте, молитесь в духе. Пророчески молитесь с благодарением о том, что Бог открывает вам дарованное. А все, что Духом Святым будет открываться через дар истолкования или слово знания, начинайте пророчески озвучивать, как то, что это приходит для обеспечения выполнения его заданий. Либо вы будете узнавать задание, которое само по себе предполагает следующее обеспечение, которое тоже вам будет открываться. Вот такие планы. Вот такие планы. Когда Бог показал божественные встречи, а я в свое время еще, не знаю сколько лет назад, когда ездил в Карпаты, поднимаясь в горы, я попросил Бога, чтобы он дал мне что-то такое, какой-то такой проект, который был бы и для духа, и для души. И для духа, и для души. В тот год этот проект не был открыт. А уже на следующий год, когда я поднимался в горы, я вдруг увидел этот проект. Я увидел его название, я увидел его содержание, я увидел его цель. И это все было мгновение ока. Мгновение ока я увидел. Поэтому я верю в эту мудрость Божию, что когда Он показывает вам задание, вы в мгновение ока видите все, что для этого задания приготовлено. А именно то, что приготовлено, и станет в последующем темой молитвенного содержания. Вы начнете об этом молиться, потому что именно это вам надо теперь принять. И вы не молитесь обо всем, но вы молитесь в соответствии с волей Божией, которая обозначает, о чем вам молиться, исходя из этого задания. На этом мы сегодня остановимся. И, как я сказал, у нас еще будет с вами две встречи, посвященные настоящей теме. Поэтому давайте поблагодарим за то, что никто от нас ничего не скрывает. И путь, приготовленный для вас, никто не закрыл. И каждый день, приготовленный Богом, от вас никто не удерживает. И обеспечение для каждого дня остается за вами. Но никто не будет заставлять вас стать на этот путь. Но у меня для вас есть и другая новость. Именно этот путь и называется послушание Господу. На другом пути послушания нет. Поэтому не экспериментируйте, ревнуйте об этом. Каждый день от задания к заданию ревнуйте. И Бог силен поставить вас на этот путь и научить вас по нему идти. Спасибо тебе, Господь Иисус, за твое служение, за служение твоего духа. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно нам идти. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Духом Твоим всякая твердыня тьмы, да будет разрушена и душа их, да служит Господу во имя Иисуса. Да открываются их глаза, да открываются их уши на волю Божью, приготовленную для них еще прежде создания мира. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что прямо сейчас Духом Твоим они начинают видеть, они начинают слышать. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь им встать на этот путь жизни, по которому должно им идти. И помогаешь им идти, принимая уже дарованное, еще прежде создание мира. Спасибо тебе, Иисус, за твое небесное служение и помощь твою Духом Твоим каждому из нас лично. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь нам убрать всякий хлам и стать на путь славы, приготовленный Богом еще прежде создания мира. Спасибо тебе. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует во имя Иисуса. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы высвобождаем с этого семени урожай, да приходит обеспечение, выполнение воли Божьей во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что обеспечение приходит. И воля Божия да будет исполнена во всей полноте. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое небесное служение, Господь Иисус. Мы благодарны тебе во имя Иисуса. Аминь.